Здравствуйте, ребята! Это Бударом. Сегодня мы проводим эксперимент века, в котором участвуют ребята вживую. Сегодня у нас лайв подкаст ведется из Америки, а народ сидит где попало. Сегодня хочу попробовать новую форму. Вы же знаете, что главное в нашем деле не застаиваться. Когда уже кое-чего получилось, и я уже разобрался до какой-то степени с этим подкастерским бизнесом, хочется чего-то пробовать новое. А что может быть еще? Что может быть дальше? Дальше надо более живое общение с ребятами, которые слушают мои подкасты. Итак, сегодня проба пера. Я параллельно записываю этот подкаст на MP3, как обычно, выложу его, когда, не знаю, может и сегодня, может быть и нет. Но уже есть какая-то группа людей, которая находится в чат-руме. Я уже вчера отправил URL тех мест, где будет идти фид, data feed, вернее, разговор. И вот пока я с вами разговариваю, вот я вижу, что приехали мексиканцы к нам в наш поселочек и собираются стричь травку. Так что, думаю, минут через 5-7 они начнут шуметь, и, может быть, вы услышите какой-то фон. С этим делать я ничего не могу. Видите, проблемы живой трансляции. Если бы я увидел этих мексиканцев во время записи обычного подкаста, я бы, конечно, нажал паузу. А тут что? Жми, не жми, люди сидят, собрались, так что терпите, если вдруг услышите какой-то шумок. Что еще? Хочу сказать, что слушатель Андрей, предоставил нам чат-рум. Чат-рум, который звучит так: budam.chatium, chatium.com, budam.chatium.com. Там собрались приличные люди, и у кого будут вопросы, пожалуйста, туда. Я вижу, некоторые пытаются ко мне зайти уже сразу же прям в контакты на скайпе. Пока еще рановато, ребята. Пока еще это официальная часть. Вот мексиканец пошел, косит травку. Листики сыпятся, травка сыпется. Мы своим уже сказали, нашей компании, которая нас косит, прекратить. Понимаете, что они делают? Они за каждый покос берут $45 и делают это раз в неделю. И уже ноябрь, трава уже не растет. А они все едут и едут. Ну, мы им, по крайней мере, позвонили нашим и сказали не приезжать, не косить. А соседи, видать, терпят. Ну, ладно, придут им счета потом тоже. Осень связана с разными вещами. Одна из них – это, конечно же, грипп. Я думаю, что в России популярно винить в Америку во всем, и наверняка вы уже привыкли к мысли, что свиной грипп, или как у нас называется, swine flu, к вам заслали, конечно же, кто? Американцы. Ибо мы тут спим и видим, как бы вас гриппом заразить. Я вот, когда был летом в гостях в России, был я в городе Новочеркасске, Ростовской области, там, где институт мой, где я учился. И есть там хорошее такое пивное заведение, оно называется У Левоныча. И вот этот, мы когда пошли туда, там посмотреть, какое пиво взять, там был Левоныч, хозяин, и он увидел там ребят, у которых я остановился, он их знает, конечно, и они ему сказали, что я из Америки. Он их так отвел в сторону и сказал, чтобы со мной поосторожнее, потому как свиной грипп гуляет, и мало ли что я тут мог им занести. Вот. Я хочу сказать вам, что американцы не только известны тем, что насылают на вас плохой грипп, а если мы еще поговорим и вспомним, например, колорадского жука. Наверняка эти фермеры из Колорадо собрались, думаем, и сказали, чтобы нам еще такое предпринять, чтобы наша картошечка была самая крутая. Ну и взяли в конвертик туда, сыпанули жучков и каким-то образом переправили в Россию. И вот так в России появились колорадские жуки. А что же делать с этим гриппом? То, что у нас здесь говорят люди и врачи, с которыми мы знакомы, они говорят, что этот грипп не хуже и не лучше, чем любые другие гриппы, которые были до этого. Каждый год есть грипп, каждый год у него есть какая-то разновидность. В этот раз он называется swine flu. Ну, значит, такой грипп. И не видят, умирают ли люди от гриппа. Да, умирают, всегда умирали люди от гриппа, какое-то количество. Но не так много. Что они нам советуют здесь? Говорят, пейте витамин С, или у вас, наверное, называется витамин С. Двойную дозу, говорят, пейте. Что такое двойная доза витамина С? Ну, обычная доза считается 500 миллиграмм. Вот говорят, пейте двойную дозу витамина С, это первое. Второе, что они говорят, мойте руки как можно чаще. И третье, что они говорят, не трогайте руками губ, носа, глаз. Трогать не нужно, говорят. Вот, по-моему, это все, что они говорят, что делать нужно. Остальное, как обычно. Некоторые делают что? Некоторые прививки делают. То есть вакцин здесь достаточно, но не всегда достаточно, честно говоря. Вот сейчас сказали, что наверняка вакцин хватит от этого гриппа только тем, которые принадлежат к так называемой группе риска. Допустим, пожилые люди, там, беременные женщины, вот таким. Им точно хватит. А остальным как хотите. Хотите, идите, колитесь. Хотите, не колитесь. Опять пошли споры, надо ли колоться вот этим или не надо. Не знаю. Вот так. Мы особо как бы не заморачиваемся на эту тему. Поехали дальше. Следующая тема. Значит, вот сначала я поговорю о том, что я сам планировал, а потом отвечу на кое-какие вопросы, которые вот ребята из чата, из чат-рум уже задали. Первый вопрос мне попался на сайте, есть сайт developers.com.ua, украинский сайт developers, там переписывается. И вот они присылают такую рассылочку типа интересных статей. И вот в частности, сегодня я, по-моему, получил email, и там было написано, что одна из тем, которые поднимали ребята, про биллинг. Как, вот я так, видите, выучил новое слово «билить». Как нужно билить тех, на кого работаешь за океаном. За что билить, за что не билить. Вот. Ну, люди там переписывались, обсуждали, естественно. Ну, я могу также прояснить эту тему со своей стороны, потому что я есть именно тот, кого билы. Наши ребята, которые работают, скажем, на Украине или Беларуси, или там, где бы то ни было. Одни там... Вот давайте я вам сначала зачитаю цитатку такую. Вот там кто-то писал. «Любой проект состоит из кучи работы, и не только непосредственной разработки. Нужно согласовать требования, записать их, придумать архитектуру. На эту работу уходит хорошая часть проектного времени. Хотелось бы услышать из вашего опыта». Это не мне пишут, это люди там между собой переписываются. «Из вашего опыта принято ли билить за эти часы, или, другими словами, за какие часы можно брать с клиентов деньги? Как клиенты относятся к оплате такого рода времени?» То есть, если ты час поболтал с клиентом Ваське, обсуждая изначальные требования, ты его билишь за этот час или нет? Ты клиентам об этом говоришь напрямую, и как они, с радостью готовы платить или нет? Ну вот, и так ему стали отвечать тоже другие люди, и вот в частности вот такие были кусочки, которые я там себе поистанул. Вот один пишет: «Ну, думаю, вопрос понял. Обед, и вышел за хлебушком, не билится. Пошел поссал, затылок почесал, билится». Это так он пишет, это не я так говорю. Дальше он пишет: «Изучение технологии, сидение в хелпах, билится. Если ты явно говорил, что технология не работала, а если сказал, что эксперт, то тогда и веди себя как эксперт. Google и хелпи не билятся. Кодирование, раздумье по поводу нужного решения, разбор писем билится». В общем, такие разговоры. Такие разговоры. Ну, что я могу сказать? Билается все. Вот я говорю вам как человек, на которого работают люди. Если я даю работу человеку какую-то, я понимаю, что работа состоит из разных вещей. Какое-то время, кстати, не самое большое, уходит на реальное программирование. Огромное количество времени уходит на то, что называется communications, то есть общение с кем-то. С кем общение? С клиентами, между собой, с другими ребятами в команде, с тестировщиками, вот, с нами, с менеджерами проектов. Это все ваше время. За это вы должны чарджить, за это вы должны брать деньги. И это совершенно нормально. Это никак никого не обижает. А я вам скажу больше. Недавно у меня была ситуация, то есть я получаю таймшиты, то есть ребята заполняют таймшиты, и я получаю, то вот сегодня он отработал 6 часов, ну и там расписано, там 3 часа делал то, 2 часа делал то, 1 час это. Потом опять, следующий день, работал 7 часов, хотя мы брали этого человека на работу, и мы сказали ему, что мы тебе обещаем, что ты будешь иметь полную загрузку. Полная загрузка – это 40 часов в неделю. А вот он, получается, не дорабатывает. Какая у меня была мысль? Первая. У меня была мысль, что он занят своими делами. Может быть, он работает еще где-то. И вот он мне честно пишет, что я вот тут у тебя 5 часов поработал, тут я у тебя 7 часов поработал и так далее. Мне это не нравится, потому что я его брал, я рассчитывал, что он будет работать 8 часов у меня. Потом в результате переписки он мне я говорю, что происходит, почему ты не работаешь полный день? Он говорит, ты знаешь, говорит, вот так у меня получилось, я вот там 5 часов работал, там пошел какой-то в тупик и решил там передохнуть. Или там надо было мне с чем-то разобраться по этой же работе, и я эти часы не включал. То есть мне там было что-то непонятно. Ну, вот я ему объяснил, что это неправильно. Он должен включать все часы, все 8 часов. Понимаете, у вас может что-то не получаться. Вам нужно какое-то время подумать. Это писать программу, писать софтвер, это же не кирпич класть, когда известно, что каменщик в течение часа может положить столько-то кирпича. Там можно как-то оценить, а здесь так нельзя. Поэтому все, что вы делаете, вы должны... Вы 8 часов работаете, кодируете, думаете о том задании, которое мы вам дали. Значит, за это надо билать. То есть вы отправляете счет, и мы должны за это платить. Тогда наверняка смекалистые ребята сразу же думают, ну, тогда же можно и обмануть, конечно. Если сказано, что... Я же могу всегда писать, что я трачу 8 часов, а на самом деле я буду работать там по 5, скажем, в день. Ну, что я могу на это сказать? Можете ли вы обмануть меня? Наверняка можете. Какое-то время. Но стоит ли вам это делать? Дело в том, что я сам вышел из программиста. Я имею некоторое представление, понимание о том, сколько какая работа должна занять. Есть ли там какое-то место для того, чтобы дописать себе что-нибудь? Наверное, есть. Буду ли я из этого умирать? Не буду умирать. Обманут ли меня на какое-то количество? Наверное. Но ведь поймите, по сути, мне важно, чтобы работали нормальные люди, которые надежные, которые есть, когда их нужно найти. И в это время я как раз-таки оцениваю, хороший человек или не годится мне. Вот это для меня важно, а не стоять у него за спиной с секундомером и считать минуты, сколько времени он писал и в стейтменте, а сколько времени он занимался чем-то другим. Поэтому вы должны себя свести, естественно, тоже прилично. Что значит вести себя прилично? Ну, то есть не делайте из меня идиота. Если эта работа занимает 5 часов, не говорите, что вы на нее потратили 20. А если она у вас действительно уходит 20, то надо подумать, а стоит ли мне вообще с вами иметь дело. То есть вопрос опять какой? Можете ли вы обманывать своего работодателя за рубежом с часами? Наверняка можете, но какое-то время. Недолго это будет длиться. Ну, то есть, может быть, кто-то будет терпеть, зная, что вы обманываете, но не думай, что это правильный путь к победе, и так нужно строить себе карьеру. У нас есть ребята, которые очень ценные, которых мы ценим, в принципе, за общий пэкэдж. Я уже когда-то говорил в своих старых подкастах, что все есть пэкэдж. Жена пэкэдж, все пэкэдж, работник пэкэдж, все. И вот за пэкэдж именно и ценится человек, а не за то, что он конкретно в этом месте там сделал чуть-чуть быстрее, сделал подвиг и там сделал за 5 часов то, что можно было за 7 сделать. Вот такая тема. То есть мне важен результат. Единственное, что мне еще важно, чтобы эти люди были на месте, когда мне их нужно найти. То есть у меня были вот ситуации, когда он, допустим, его нет, он не вышел в Skype, его нет. Я пишу email, на email не отвечают. Потом я получаю в конце дня email, мне говорят, я болел, я сегодня не работал. Ну, а почему не сказать раньше, что это такое? Если бы ты ходил в офис каждый день, ты же, наверное, по-другому вел бы. Наверное. Поэтому и то же самое. Считайте, что вы работаете в офисе. То есть накладываются, конечно, определенные проблемы при работе из-за моря, но об этом мы уже говорили, будем еще дальше говорить, но достаточно. Тема, я думаю, достаточно раскрыта. Вот. Следующее. Я, кстати, сам хочу вам сказать, что переключаюсь постоянно. Никогда еще у меня не было ситуации, чтобы я сел и 8 часов работал. Никогда. Все время. Есть такое понятие attention span. Насколько у вас внимания хватает. Я думаю, что больше, чем 10 минут, наверное, мало у кого хватает внимания, чтобы оставаться сосредоточенным на одной и той же теме. Поэтому attention span короткий, и мы часто переключаемся. Там ходил, полазил по интернету, куда-то походил, там что-то пожевал, еще что-нибудь сделал. Но одним словом, никто не работает полностью. Ну, важен результат. Следующий у меня был такой вопросик. Сам человек. Будда, а за что вы так ненавидите Linux? У меня основная ОС – это Linux. Работает быстрее винды, выглядит красивее, все железо автоматически сам распознает, и главное, не надо бояться, что вдруг полетит 2 года без единой переустановки или зависания. Винду ту каждый год переустанавливаю. Недавно писал проект на WPF, так при редактировании ZAML вся память скушивалась. Да, и на диске C мусор после каждой перезагрузки накапливается и так далее. Ну, в общем, пошла тема такая, типичная, конечно. Тема благодатная, о ней можно говорить много. Я говорю, я люблю это, а мне говорят, это плохо и так далее. Тема, в принципе, неправильная. Говорил много раз, повторю еще раз. Я не ненавижу никакое софтвер. Никакое. И не люблю то же самое. Знаете, по-английски говорят, you can't love something that can't love you back. Нельзя любить то, что тебя обратно не может любить. Это не женщина, понимаете? А для женщины это не мужчина. То есть нельзя влюбиться в софтвер. Понимаете, если вы работаете профессиональным программистом, ваша главная задача не заниматься ковырянием в какой-то операционной системе или в каких-то тулзах. Эти все операционные системы и тулзы, они ваши помощники, то есть как бы они в бэкграунде находятся, и их главная задача какая? Сделать так, чтобы вы свою основную работу делали легче. Какая у вас основная работа? Если вы какой-то прикладной программист, вы делаете работу для создания какого-то приложения. И вот это ваша главная задача, а не заниматься установками, переустановками, драйверами, у меня вот это устройство не работает и так далее. Главное, что вам должно быть удобно. Поэтому влюбляться в софтвер не надо, и ненавидеть его тоже не надо. У вас работает, вы привыкли к Windows, вам оно нравится, ну и работайте. Кто-то привык в Linux, ну и работайте. Я считаю, что в Linux на клиенте работают в основном люди, которые любят возиться вот с этим. Знаете, как механики были. Вот механик возьмет машину, он будет разбирать мотор целыми днями. Машина никуда ехать не будет. Но вот он мотор, он перебирает все вещи, он их будет мыть бензином. Вот такие были когда-то. Сейчас наверняка уже таких мало, но есть такие мастеровые. Вот мастеровые любят с этим копаться. Такие же мастеровые софтвер будут вам рассказывать о том, как Linux это круто, или Mac OS это круто, кто не Apple, тот дурак. Ну, это знаете, это такие молодые люди обычно это делают. Чем люди становятся взрослее, постепенно это происходит. Еще раз повторю свой пример с отверткой Philips, которая крестовая. Нельзя влюбиться в отвертку. Она годится, пользуйся ей. Не годится, не пользуйся ей. Вот. Что касается Linux, конкретно на этот вопрос. У меня есть довольно много разного софтвера, которые установлены одновременно. У меня диск 320 гигабайт забит. То есть мне надо его поставить на 500 гигабайт у меня в этом в лаптопе, в своем MacBook Pro у меня стоит сейчас. Но он забит. У меня много всего. Причем разные программы. Я делаю там немножко с программированием, я делаю презентации, у меня там есть планирование проектов, у меня есть там всякие вот эти аудиоигрушки и так далее. Вот это все должно работать. Все это свести в кучу, чтобы операционная система это все понимала, это не так просто. Поэтому очень легко быть умными, типа Apple, хотя мне нравятся Apple-овские продукты, но им легко быть умным, потому что у них есть, они делают железо, они делают программу. Ну и все у них работает. What the big deal? Молодцы, ребята, я вас поздравляю. А попробуйте это как Windows создать, или как Microsoft. Значит, железо делает все, кому не лень. Абсолютно все. И почему-то, по какой-то такой причине, вот эта операционная система Windows должна каким-то образом работать с тысячами железа, которое происходит непонятно откуда. А если вдруг не пошло где-то, ну тогда, конечно, найдутся много желающих, которые откроют рот большой и начнут рассказывать, винда, это плохо, это все плохо. Ничего не плохо, найдите себе свою нишу там, где вам удобнее, где вы чувствуете себя comfortable. Ну и все, и достаточно, и там и сидите. Вот так. Следующий вопросик у меня был. Как вы знаете, объявили тренинг в Москве. Кстати, набор идет намного лучше, чем я предполагал. Вот, я тут, на самом деле, мы уже заплатили там за место в гостинице определенное, за помещение, вот, где этот тренинг будет происходить, и там уже осталось буквально пару мест на этот, в этом классе. То есть у нас записалось людей больше, чем в Лондоне или в других городах это было. И единственное, что как только закончится физический размер, сколько можно посадить людей в этой комнате, я просто закрою этот тренинг. Но что я хотел вам сказать. Вот я получил такой имейл, где меня спрашивают, человек из России, он по-английски пишет, какие гарантии вы даете за этот тренинг? Есть ли у вас контракт какой-то? И вот если я вам заплачу, что-то произойдет. Но вот как ответить на такой вопрос? Как ответить вам на такой вопрос? Значит, подумайте, ребята, подумайте. Этот тренинг, который вот была там, скидочная цена, она закончилась вчера, $300, сейчас 400. Ну, допустим, 300 тогда было. Подумайте внимательно. И как вы считаете, есть ли у меня цель украсть $300, ну, или там 20 раз по 300, и убежать, и спрятаться? Вот подумайте внимательно. Сейчас мы живем в мире интернета. Я потратил очень много времени и усилий, чтобы построить себе нормальное имя. Если вы пойдете на Google и просто введете мое имя, вы увидите тысячи ссылок. Я не знаю, нарветесь ли вы на ссылки, которые плохие, которые говорят обо мне плохо. На это уходит очень много времени, понимаете, строить себе репутацию. Неужели вы думаете, что я возьму с кого-то $300 за тренинг и не отдам? Или даже 20 раз по 300 и не отдам? Неужели вы думаете, что моя репутация стоит $6000, которую я строил столько лет? То есть не делаю я это. Понимаете, на сегодняшний день тот вред, который можно нанести человеку на интернете, просто описав чей-то нехороший поступок, он может быть значительно иметь больше, более серьезные эффекты, чем какой-то контракт и судебные иски какие-то. Это работает нормально. И я, по крайней мере, не в том бизнесе, где нужно пытаться обмануть. Дальше. Он спрашивает, а контракт у вас есть? Нет, у нас нет контракта. А если бы был? Ну вот подумайте, ну если бы был, как бы он вам помог? Вот есть контракт. Вот я, допустим, с кем-то из вас заключил контракт на $300 на этот тренинг. В результате я вас обманул. Я не приехал. Решил, что мне ваши $300 важнее. Что вы будете делать с этим контрактом, который есть у вас с американской компанией? Вот объясните мне, что вы с ним будете делать? Вы пойдете, вы наймете адвоката? Так вам адвокат обойдется значительно дороже, чем эти $300. То есть, не парьтесь, ребята, не парьтесь. Вы записываетесь, вы имеете дело с западными компаниями какими-то. Конечно, ваша задача понять, что они не аферисты. Они должны иметь какую-то presence на интернете. Они должны быть какими-то, знаете, отслеживаемыми. То есть, у них должен быть какой-то trace. То есть, должно быть понятно, что вот эта компания не вчера появилась out of nowhere, и никто не знает, кто они такие. Да, вот они были, вот они здесь были, вот они туда поехали, вот они это написали и так далее. То есть должен быть реальный бизнес. Если бизнес реальный, то вероятность, что вас обманут, небольшая. А если вас обманут, то надо, как говорится, bite the bullet. Я не знаю, какое правильное выражение по-русски, но это значит проглотить пулю, грубо говоря, в переводе. Ну, короче, bite the bullet и move on. Двигайся вперед. То есть попал, значит попал, все, вперед. Не оглядывайся, не заморачивайся, двигайся дальше. У меня была ситуация где-то в 90-х годах. Я работал консультантом независимым. Ну, работал и получал деньги. Раз в месяц мне платили деньги. Я отправлял инвойс, и мне по этому инвойсу платили деньги. И вот, а ситуация была вот с чем. Ситуация была в бизнесе, который фактически исчез у нас, а именно public phones, вот эти телефонные автоматы, которые на улицах. Во второй половине 90-х годов они пошли все сразу как бы, ну, как мы говорим, down. Бизнес пошел down. Почему? Потому что появились селфоны. И эти селфоны, просто из-за них потерялась необходимость иметь эти public phone. То есть, указав в кармане свой public phone фактически, зачем ему надо иметь эту будочку? А тот бизнес, вот я работал в этой компании, маленькая компания, это был их основной доход. Они брали вот эти селфоны, они их ставили в таких местах, допустим, в пиццерии или там на вокзалах, и они, у них был свой софт, который проверял, достаточно ли заполнен ящик в этих паблик фонах. То есть, допустим, чтобы послать человека, механика, чтобы он собрал все деньги с этих ящиков, это стоит денег, естественно. И, ну, и там была специальная софтвер, там автоматом набирались определенные номера, телефония это была, короче говоря, и там, если там что-то происходило с автоматом, допустим, ему отрезали трубку, или там ящик переполнен монетами, он отправлял сам такой сигнал телефонный в нашу аппликацию, и на это все понимал. Но суть не в этом. Суть в том, что бизнес пошел у них down, и, короче, я не получил от них платеж. Сумма была там больше 10 тысяч. Вот когда я ожидал, что я получу сумму, вместо этого я получил письма от этого, ну, из судов, типа, что вот такая-то компания объявляет банкротство, ну, это та, где я работал. И вот у них-то, вот их список должников, а должники там были все, кто хотите. Там телефонная компания, газовая компания, за свет они не платили. Ну, не было у них денег, то есть они уже все, прекратили платить и все. Ну, я там тоже был один из многих, кому они не заплатили. Позвонил я адвокату и здесь говорю, вот такая ситуация, вот мой контракт, вот письмо из банкротства, вот я действительно там отработал, и вот они мне должны. Возьми этот кейс, ну, то есть возьмешь мое дело бороться. А у нас есть такое понятие бороться on contingency basis. Contingency – это значит, вот если он заработает для меня эти деньги, то потом я ему отдам, допустим, 33%. Чаще всего это третья часть от тех денег, которые он для меня выбил. Вот я ему говорю, возьми этот кейс on contingency, то есть на contingency basis. Он посмотрел бумагу и говорит, не возьму. То есть он даже отказался им заниматься, но вот в том случае там было, по-моему, 11 тысяч, я уже не помню, 11 тысяч долларов. То есть если бы он мне выбил эти деньги у них, то тогда он бы забрал себе третью часть. Он отказался взять даже этот вариант. Он мне говорит, you can't get blood from the stone. You can't get blood from the stone. Что это значит? Что из камня кровь не выжмешь. Понимаете? То есть он посмотрел на этот кейс. Получалось как? У меня была своя корпорация, а то была другая корпорация. У нас был контракт между их корпорацией и нашей корпорацией. То есть он говорит, он туда позвонил, в этот городок, там шериф местного городка сказал, что premises are empty. То есть они выехали из помещения, компании этой уже нет, там никого нет. Я этому адвокату говорю, ну слушай, у меня вот телефон есть хозяина компании, я тебе вот дам ему, пожалуйста, отслеживай его. Но так оно не работает. В этом же и весь понт того, чтобы у нас тут корпорации все делают. Он говорит, он тебе, как человек, деньги никакие не должен. Его корпорация должна твоей корпорации. Тот факт, что ты мне даешь его телефон, это как бы до лампочки. Он не есть твой должник. А говорит, в такой ситуации шанс на то, что я выиграю для тебя дело, очень маленький. Поэтому плюнь на это и вперед. Что я и успешно сделал. Я плюнул на это дело. И занялся своей жизнью. Вот таким образом это все и продолжалось. Поэтому, когда вы говорите о контракте, когда вы начинаете бороться за каждое слово в этом контракте и буквы, вы тоже себя еще и спросите. Спросите одну вещь. Ну вот, допустим, something goes wrong. Что я буду делать дальше? Я не помню. Мне кажется, не хочу повторять. Наверное, я уже вам рассказывал этот вариант, когда я впервые стал независимым консультантом и как я боролся за каждую букву в контракте. А он мне показал на этаж, на котором сидели одни юристы. Он говорит, ну вот посмотри, ну что ты дергаешься? Ну вот одни юристы сидят. Ну, допустим, что-то будет нехорошо. Ну, у тебя шансы есть какие-то с ним бороться? Нет, ну и не дергайся. В общем, я ему тогда поверил и всякое такое. Одним словом, вы когда общаетесь с западными компаниями, просто должны смотреть, что у них есть некая репутация. Это я говорю о тех фрилансерах, которые напрямую работают с западными компаниями. Если у них есть как бы established, как бы рабочий бизнес, вероятность очень небольшая, что вас они обманут. У них нет такой задачи. Они хотят работать с вами тоже долго, и чтобы вы были надежные люди и так далее. Так, сегодня мне задали вопрос. Кстати, я еще буквально пару минут поговорю. Если у кого сейчас есть вопросы, кто хотел бы мне задать, пожалуйста, в чате напишите эти вопросы, я, может быть, там несколько вопросов сейчас отвечу. Вот я уже начал смотреть на ваш чатик. Значит, вот мне задали перед началом, как одеваются как одеваются люди. Кстати, ребята, если кто хочет зайти для хотя бы для эксперимента, кто хочет зайти в Skype ко мне и задать вопрос вживую, пожалуйста, сделайте это. Я хочу убедиться, что вообще вся эта кухня работает, вся эта техника живой записи, когда один канал идет микрофон, а другой канал идет Skype. Вот, значит, вопрос такой был. Как одеваются айтишники в Штатах? Айтишники в Штатах одеваются по-разному, и на самом деле сейчас одеваются как попало. Ситуация существенно изменилась за последние 15 лет. Ну и там больше. Скажем, в начале 90-х годов у нас был так называемый formal dress code. Dress code. Как вы одеваетесь, называется dress code. Вы можете спросить в компании, а какой у вас dress code? Они могут вам сказать formal. Или там по пятницам они могут сказать casual. Но, скажем, нельзя носить джинсы или там нельзя носить кроссовки. Сейчас ситуация значительно упростилась. И можно носить практически все, что угодно. Ну, то есть надо быть чистым, чтобы от вас не пахло. Желательно, если можно. И это все, собственно. Дальше, что касается джинсов. Джинсы, кроссовки, футболки – это отдельный кейс. В больших компаниях вам могут это не разрешить. В инвестмент-банках, вот как кто-то пишет, они часто делают пятницу casual. То есть в пятницу можно приходить как попало. Можно и в джинсах. По-моему, все-таки кроссовки не разрешают крупные компании. А если это не пятница, то они просят, чтобы вы ходили в брюках. Не костюмные брюки, а такие, знаете, как... Ну, простые могут быть, там, докерс, например. Ну, чтобы это не были, там, синие джинсы. И про кроссовки говорят, не надо кроссовки носить. А так, как попало. И когда-то я помню, там, в середине 90-х, мне там звонили рекрутеры, говорят, вот, у меня есть для тебя такой клиент, у них, типа, California style одежды. Я говорю, что это за Калифорния? Он говорит, а им все равно, как ты будешь ходить. Хочешь, можешь иметь этот пони-тейл, хочешь, можешь иметь серьгу в ухе. Можешь, мол, это ерунда. Сейчас это детский лепет на лужайке. Ну, хочешь иметь хвостик, ну, имей себе хвостик. Серьга в ухе – big deal. То есть это, этим никого не удивишь. Костюмы для мужчин уже не обязательны. Раньше ходили обязательно костюмы, белые рубашки, галстуки. Женщины тоже ходили в костюмах, тоже им уже ничего не обязательно стало. Да, в 90-х годах женщины всегда ходили в колготках. Даже летом и жарко они ходили, они не снимали их. Так было принято, чтобы показывать там голые ноги или там носки пальцев на ногах во время работы. Это было, извините. Сейчас уже это никого особо не волнует. Поэтому дресс-код обычный. Единственное, что, чем отличается Америка от Европы, в Америке принято менять одежду каждый день. То есть вы... Не можете прийти, допустим, если это мужчина в одной и той же рубашке сегодня и завтра. Вы должны ее поменять. Ну, то есть надо быть чистым, аккуратным. Дальше. Не пользуются духами, одеколонами сильными. Почему? Потому что вдруг соседу не нравятся вот эти духи. То есть ходят все чистые. Вообще в Америке очень многие поведены на чистоте. Моются значительно чаще, чем вы думаете. Или, может быть, чем вы к этому привыкли. Все пользуются тоннами всяких дезодорантов, но при этом, еще раз, запахами никто не злоупотребляет. Поэтому ходят чисто, но не пахнут. Но не пахнут. Итак, вот тут мне кто-то спрашивает, а вопрос можно? Можно вопрос? Гена Чет некто. Ты хочешь его задать в скайпе, так я тебя заведу на скайпе, если ты хочешь устно сделать. Дальше был вопрос про менталитет в Штатах. Я не знаю, честно говоря, что слишком вопрос уже такой общий. Чем отличается менталитет в Штатах от менталитета не в Штатах? В Штатах, мне кажется, все более просто. В Штатах считается, что деньги очень важны, и ради денег можно много. Мне кажется, в России мотивации значительно меньше, и денег считается... То есть считается, наверное, что деньги – это не очень важно. Но если не важно, так а что важно? Ну, хоть что-то должно быть важно. Вот в Америке это деньги. Деньги и успех. В Америке все хотят быть успешными, и никто не хочет быть лузерами. Лузер – это самое обидное слово, неудачник. Вот это, мне кажется, основная разница. А дальше можно идти по каждой мелочи и обсуждать, что здесь разного, что там разного. Еще один вопрос, который в чате задавала самозванка про SAP. SAP. Значит, если у вас вопросов не возникнет, то я сейчас... расскажу вот то, что я думаю про SAP, и на этом закончим. Хотя вот заходит ко мне человек. Сделаем перерывчик, чтобы протестировать технологию. Алло, добрый день, как вас зовут? Вот сейчас я повесил трубочку, я не понимаю, каким образом происходит такая задержка. То есть, вероятно, я, если разговариваю, или тот, кто со мной говорит по скайпу, должны игнорировать любые другие сигналы, иначе будет длинная задержка. Так, сейчас подождем пару секунд, если будет звонок. Ладно, пока звонка нет. Значит, я тогда расскажу про SAP. SAP – это такая система огромная, они сделали для автоматизации предприятий. И вот эти предприятия, которые автоматизируются, они автоматизируются на базе одной такой огромной базы данных и наборе каких-то программ. Это был примерно 98 год, я думаю. Я в те годы уже лет 5 занимался таким программным обеспечением, которое называлось Power Builder. Power Builder. И вот я этим занимался, Power Builder, и мне надо было принимать решение, куда двигаться дальше. Было понятно, что Power Builder – это не путь к победе, и нужно двигаться куда-то в другое место. То есть, какая у меня мотивация была? Извините, ребята, у меня мотивация была простой тогда. Где платят больше денег, то софтвер я и буду делать. И вот я начал смотреть, что популярно. В 98 году у меня было два выбора тогда. А именно, вот у меня была Java, тогда появилась, и у меня был SAP. Консультанты, работающие SAP, а я тогда был тоже консультантом, получали хорошие зарплаты тогда, и я начал смотреть, что мне учить, потому как учить надо было все равно что-то новое. И вот я смотрел на этот SAP, или SAP, как его здесь у нас называют, и смотрел на Java. В результате я решил двигаться в сторону Java, и, в общем-то, я не жалею. Ну, хотя трудно сказать, но почему я не жалею? Потому что SAP – это огромная система для автоматизации предприятий, там огромные database там, с тысячами tables, огромное количество уже заготовок, наработок. Покупают такую систему, вернее, начинают проекты на этой платформе обычно только крупные предприятия. В то время это было в основном manufacturing, то есть там, где что-то производили, там какие-то товары. И у нас, вот я жил в районе Нью-Йорка тогда, и работы здесь не было. Тогда было понятно, что если заниматься SAP, значит, надо будет летать в командировки постоянно. И я решил, что нет, не хочу я там сидеть где-нибудь там в Алабаме или в Теннесси по 3-4 месяца в году на каком-то заводе и автоматизировать им предприятие. А на Java работы было много, поэтому я решил заниматься Java. А что сегодня SAP? Ну, не знаю, ну, большая система, наверняка есть огромное количество, ну, может, не огромное, а некое количество клиентов. Если вас устраивает зарабатывать деньги, неважно как, то, наверное, можно заниматься SAP. Насколько он прогрессивен и полезен, я думаю, что он постепенно отойдет, потому как он огромный и очень дорогой монстр. Хотя при этом же SAP есть много разных подсистем и модулей, и в частности, вот то, что, чем я занимаюсь, а именно Rich Internet Applications, с помощью адобовских технологий, они тоже стали внедрять, и они решили делать, по-моему, и репортинг, вернее, ну, в общем, фронт-энд во многих местах они решили переводить на вот эти Rich Internet Applications. Поэтому, если у вас есть выбор, при прочих равных я бы не выбирал SAP. Если у вас выбора нет, то можно выбирать SAP. То есть это такой продукт, который еще долго будет существовать. То есть он не будет супер популярным, но кусок хлеба с маслом вы с ним, конечно же, заработаете. Опять же, все очень зависит от того, какое у вас отношение к программированию. Если для вас это хобби, вам интересно поиграться с чем-то cool, конечно, тогда берите что-нибудь посвежее, берите что-нибудь действительно интересное, там, программируйте какие-нибудь игры там, или еще что-нибудь, что вам лично интересно, получайте удовольствие от жизни. А если это для вас профессия, то относитесь к этому как профессионал и делайте то, что надо. Вот так, ребята. Даю вам последние 2 секунды. Если у вас есть какой-то вопрос, можете задать его в чате или можете задать его как-нибудь по-другому, крикнуть, может быть, громко, может быть, услышу. Если вопросов нет, тогда будем потихоньку, gently заканчивать, подкастировать. Вопросы раз. А как насчет компании? Начальники обращаются с начальниками, а прогеры с прогерами? Как к этому относятся в Америке? Нет, совершенно нет. Нет. Пиво пьют все вместе. Особенно в нашей дисциплине, знаете, есть такое понятие «to boss around». Вот ты, допустим, босс, а я подчиненный. Никто не любит людей, которые себя строят больших начальников. Это называется to boss around. Говорят, что он, he bosses around. То есть не строй себя большого начальника. В принципе, мы коллеги, мы технари все. И к этому так и надо относиться. Поэтому отношения здесь совершенно нормальные. Если я руководитель группы, а ты мой подчиненный, ну и что, мы пойдем и будем вместе пить пиво или там ходить друг к другу с семьями. То есть в этом плане совершенно нет. Конечно, есть градация, я не буду обманывать. То есть там какие-то совсем высокие уровни, там на уровне CEO, там больших компаний. Те, может быть, конечно, витают повыше. Они ходят там в свои гольф-клубы и так далее. Но подавляющая масса людей такие довольно приветливые, и из себя никто никого не строит. Одеваются нормально, просто, и общаются друг с другом нормально. Другое дело, что, конечно, каждый хочет, чтобы их дети, скажем, росли в похожей среде или шли в похожие или в хорошие колледжи и так далее. Но в целом отношения достаточно простые. Никто особо не выделывается, грубо говоря. Ну вот так, ребята. На этом будем закругляться. Мы уже разговариваем почти 45 минут. Первый эксперимент я считаю успешным. По крайней мере, меня слышали. А то, что вот заходы через Skype не пошли, с этим надо, конечно, разбираться. Может быть, каким-то образом экспериментировать. Непонятно, почему идут такие задержки и так далее. Ну и последний вопрос. А бывает ли недопонимание с подчиненными, с умными подчиненными? И вот просто вы просто не понимаете друг друга. Бывает такое? Да. Бывает. Есть такое понятие, как chemistry, химия. Она или есть, или ее нет. То есть в этом плане очень часто трудно что-то поделать. Но если люди профессиональные, они себе это подавляют. И вот хоть я тебя и не люблю, но я должен с тобой работать вместе, и я как бы наступлю на горло своей песни, и будем с тобой продолжать работать вместе. То есть как бы от нас это не зависит. Но в принципе, при приеме на работу, по крайней мере, многие люди так делают, и я в том числе, вот это chemistry, нравится человек или не нравится, это очень важный момент. То есть, если вы думаете, что если вы суперстар, какой-то суперпрограммист, и придете на интервью, и я вас обязательно возьму только из-за этого, не обязательно. Если вы мне просто не нравитесь, просто, вот вы пришли в комнату, и вот, ну, не лежит душа к этому человеку, я вас не возьму на работу, ребят, не возьму. Если вы мне уже не нравитесь сразу, зачем мне надо каждый день вас видеть у себя вот здесь рядом? Не возьму. А повод найти, почему вас не взять, это не бирюльки. Так, еще вопрос. Делаете ли вы себя в компании попытки, это через Skype пришел, обзоры кода у программистов друг к другу? Я читал много раз, что эта методика применяется для улучшения качества кода. Есть такая методика, я лично этим не занимался, это называется peer review, когда программисты друг у друга смотрят код. То есть я, допустим, что-то запрограммировал, там, ты возьмешь мой код и будешь смотреть, как я сделал, и что-то предложишь другое. Такая методика существует, я лично с этим не работал, мне трудно сказать. Я делал сам ревью, то есть меня нанимали, скажем, в компанию, чтобы я занимался код-ревью. Иногда это бывает по всяким политическим причинам. У меня была ситуация, когда меня нанимали, потому что там были две группировки, одни и другие. Вот одни считали, что вот вторые плохо пишут код и вообще не ту архитектуру выбрали. Но так как и тем, и другим нужно продолжать делать карьеру в этой компании, сделать код-ревью друг друга было бы неправильно с точки зрения менеджмента. Поэтому нанимается третья сторона, какой-нибудь консультантишка типа меня, чтобы сделать код-ревью. И вот когда я, допустим, пришел и сделал код-ревью, то есть я написал, мне не нравится это, мне не нравится то, мне нравится это, и здесь я бы поменял. То есть в этом плане эта ситуация значительно более здоровая, чем если бы они друг у друга делали код-ревью. Я, понимаете, третье лицо, с меня взятки гладкие, я у них карьеру не делаю, пришел, сказал свое мнение и ушел. А им оставаться там. Поэтому код-ревью друг у друга, что-то как-то у меня не получалось попадать на такие проекты. Вероятно, оно не очень популярно, хотя это действительно есть. Может, кто хочет вмешаться и сказать, а вот я смотрю, что Даник что-то делал. Даник, а ну сделай еще ты попытку. Попробуй ты зайди на скайпе, а вдруг получится у нас с тобой поговорить. А если нет, тогда мы с тобой отдельно будем тестироваться попозже. Нет, не звонит. вероятно, огромная задержка. Жаль, очень жаль. Тогда будем закругляться, ребята. Спасибо, что приходили, спасибо, что слушали. Думаю, что, скорее всего, придется останавливаться на этом варианте, когда мне в чате задают вопрос, а на Skype выходы пока непонятно. Будем экспериментировать. Спасибо, что приходили. Будьте здоровы. С вами был экспериментальный Будда. Пока.